эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах, кроме того, на 105.9 FM. Все это на территории Крыма. Также призываю вас, если вам интересно не столько слушать нас, но и смотреть, как-то активно комментировать, заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. Вы можете прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. Также напомню, что у нас работает номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также напомню, что эти номера телефонов работают в режиме автоответчика. Тогда, когда мы не в прямом эфире, у вас есть возможность позвонить, оставить свои замечания, пожелания, возможно, подсказать нам тему для эфира. Будем сегодня говорить о западных санкциях против Россия за аннексию Крыма. В 2014 году появился повод вернуться к этой теме. Возможно, кому-то она покажется не оригинальной, но все же на этой неделе непосредственно руководство Российской Федерации дало нам повод к этой теме вернуться. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Запад ненадежным и недоговороспособным, указывая на события 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, за что западные страны отреагировали введением соответствующих санкций. Тему санкций Лавров затронул на этой неделе в рамках общения с журналистами. На фоне пандемии коронавируса эта пресс-конференция проходила в таком онлайн-режиме. Тем не менее, несколько вопросов от журналистов прозвучали. Были вопросы по Нагорному Карабаху, были вопросы по Белоруссии и отдельно остановились на вопросе санкций. Журналистка, в ответ на вопрос которой прозвучало вот это самое заявление по поводу Запада, коснулась темы США и смены руководства в этой стране. Журналистка напомнила, что в свое время Барак Обама перед уходом с поста президента США ввел против России очередные санкции, и она спросила в этой связи министра Лаврова, ожидает ли Москва чего-то подобного со стороны Дональда Трампа. С текстом расшифровки этой пресс-конференции можно ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел России, но вот мы пока перескажем, а потом даже некоторые фрагменты дадим послушать. В ответ на этот вопрос Сергей Лавров сказал о том, что от администрации Трампа, цитирую, не надо ждать завершения полномочий, чтобы ввести санкции в отношении России, в том смысле, что за период правления Трампа санкции США против России, цитирую, объявлялись 46 раз, секторальные против юридических и физических лиц. При этом, по словам Лаврова, это было сделано якобы безо всякого повода. Глава Министерства иностранных дел России добавил, что его страна идет по пути импортозамещения, причем не только в торговом, но и в геополитическом плане. И вот далее я предлагаю послушать фрагмент ответа Сергея Лаврова на вопрос журналистки о санкциях.
Мы не можем более выстраивать свою политику, свои торговые, энергетические планы, в принципе, планы общения с внешним миром, с Западом прежде всего. Выстраивать эти планы мы не можем, исходя из того, что все, о чем мы договариваемся с нашими западными партнерами, будет ими, безусловно, уважаться и исполняться. Запад доказал свою полную недоговороспособность и ненадежность. Доказал свою подверженность искушению разыгрывать геополитические игры и ставить политику превыше экономики. Игнорируя такие справедливые развития событий, которые происходили в Крыму после государственного переворота на Украине, когда отказались русскоязычные и русские принимать итоги переворота. Это было причиной объявления Западом санкций. Запад расписался в полной своей беспомощности, когда не смог этот переворот предотвратить, хотя переворот разрушил договоренность, подготовленную Евросоюзом. Много таких примеров, когда Запад просто срывал злость на нас за то, что сам допустил грубейшие проколы в своей политике, допустил провалы в своей политике. Мы к этому должны привыкнуть.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. И от этого как раз заявления российского министра будем сегодня отталкиваться. Какова логика санкций Запада за Крым? За что их ввели? Насколько вот та версия, которую Сергей Лавров озвучил, она соответствует действительности? На самом ли деле что-либо угрожало русскоязычным в Украине на момент начала аннексии полуострова Россией? И как санкции влияют на Россию вот спустя 6 лет с момента начала аннексии? Об этом обо всем будем говорить в нашем эфире сегодня. К нам присоединяется в эфир Давид Стулик, старший аналитик Центра политики, безопасности и европейских ценностей в Праге. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я отмечу, если я не ошибаюсь, вы были уже тогда, на момент начала аннексии Крыма России, пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине. То есть вы застали вот этот самый момент, когда началась аннексия полуострова России.
Да, я прекрасно помню те дни, помню те разговоры, которые происходили внутри Европейского Союза. Помню все аргументы, которые тогда взвешивались, какие, если вообще нужно вводить санкции. Поэтому для меня это очень, как бы, такие остаются свежие воспоминания.
Давид, ну вот у вас была возможность услышать, какую версию тех событий и последствий для России за аннексию Крыма изложил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Что вы думаете о том, что он сказал? Вот что из этого правда, а что из этого больше уже такая версия России, взгляд России на те события?
Ой, знаете, мне очень тяжело это описать какими-то нормальными словами, чтобы не употреблять грубые выражения. Но одно слово я скажу. Это наглое перекручивание того, что тогда происходило. Конечно, это есть та официальная точка зрения и объяснения, которую использовал тогда и до сих пор использует российское руководство. И могу это подобщить таким способом, что 100 раз, когда повторяется какая-то ложь, неправда, кто-то начинает верить, что это правда. Нет, в том, что сказал Сергей Лавров, да, нет ни хоть кусочка правды, как тогда эти события происходили. Просто россияне в этом плане мастера перекручивания фактов, исторических событий, и из жертвы делают агрессора, а из агрессора делают жертву. Если бы это перевести, ну, скажем, на такие уже правовые моменты, это типа преступник начинает говорить прокурору, полицейскому, что они допускают преступление против него, потому что он человек, который хотел делать кому-то как бы лучше и обокрал его. Вот как бы есть просто полная замена понятий в этих событиях.
Ну вот видите, Давид, если проанализировать так то, что сказал Сергей Лавров, передо мной сейчас открыта расшифровка этого заявления, то причинно-следственная связь следующая. Значит, в Украине, по версии Сергея Лаврова, произошел государственный переворот. После этого какая-то появилась угроза русскоязычному населению Крыма, и поэтому Россия аннексировала Крым, а санкции... Это вроде как наказание России за то, что она, не совсем тут, конечно, понятно, действовала, исходя из каких-то соображений гуманизма, что ли, или защиты, возможно, даже прав русскоязычного населения в Крыму?
Ну, конечно, с этим нужно спорить. Но это, с другой стороны, как бы бессмысленно, потому что действительно тут идет полная замена понятий. Все, кто тогда жил, ездил по Украине, ездил и в Крым, я там часто бывал до аннексии, я там последний раз был в сентябре, в октябре 2013 года, там никаким способом права русскоговорящих не ущемлялись. Наоборот, там, например, тяжело было услышать украинский язык. Поэтому все вот это выгодные поводы для того, чтобы найти причину для какого-то там внешнего вмешательства. И мы же, те, кто тогда работал и жил в Киеве, мы же помним, как тогда развивались события. Это не был государственный переворот, наоборот. Это был тогда режим президента Януковича, который начал стрелять, который начал убивать собственных мирных граждан, которые мирным способом выражали свое мнение на улицах Киева. И не только Киева, а то же самое происходило во всех областных центрах Украины, в том числе и в Крыму, и на востоке Украины. Мы помним, кто нападал на вот этих мирных протестующих. ЕС никогда никого не заставлял высказываться, что данная страна будет присоединяться там, к Европейскому Союзу, будет подписывать соглашение об ассоциации. Мы не действуем таким способом. А вот Россия так действует. И поэтому тут... И говорю, и бессмысленно, но, с другой стороны, очень важно постоянно вести вот эту полемику с представителями России, чтобы им дать понять, что вот с нами это не сработает. 100 раз повторять одну и ту же самую ложь, она для нас не становится правдой и не станет правдой. Поэтому нужно каждый раз вот действительно расставлять все по полочкам, по полкам, чтобы люди не забывали, как действительно тогда события развивались, и кто тут жертва, и кто тут агрессор.
Давид, еще такой вопрос, вот как раз касательно самой логики, да, введения санкций за Крым. Мне кажется, что в этой ситуации очень часто, возможно, не до конца проговорено то, что события в Крыму весной 2014 года, не просто весной, а с конца зимы и на начале весны, это нарушение ряда международных документов. То есть, что Европейский Союз не руководствовался просто или Соединенные Штаты Америки тем, что Россия сделала что-то им не понравилось. То есть я так понимаю, что отталкивались в частности от того, что Россия нарушила часть каких-то документов, которые существуют и которыми руководствуется международное сообщество.
Да, санкции вводились за нарушение международного права, за нарушение тех разных договоров и конвенций, которых Россия является стороной. Россия первый раз после Второй мировой войны насильственным способом переписала и изменила границы суверенных соседних государств. Россия ввела военные действия против других суверенных стран, нарушала их территориальную целостность. Все вот это есть и те нарушения международного права. А мы, как Европейский Союз, как Запад, как сообщество, которое базируется на верховенстве права, очень как бы чувствительно реагируем вот на нарушение правовых обязательств. И, конечно, у нас нет как бы такой менталитет, чтобы отвечать на насильственные действия, а тоже насильственные действия. Поэтому у нас механизм и инструменты такие, какие есть, правовые. И вот именно тогда ЕС на основании международного права вводит санкции против тех стран или тех представителей разных стран, которые нарушают это международное право. Поэтому это был единственный способ, как им мог Запад тогда ответить на вот российскую агрессию, на незаконную и нелегальную аннексию территории другого государства, имею в виду тут Крым.
Что касается того, о чем сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, он в частности в этом своем заявлении ссылается на то, что Запад якобы нарушил договоренность, подготовленную Европейским Союзом. Я тут могу предположить, что речь идет, наверное, о договоренностях между тогдашним президентом Украины Януковичем и оппозицией, которая была достигнута при посредничестве европейских дипломатов. Действительно ли Европейский Союз тут что-то нарушил?
Нет, мы тогда вот трое министров иностранных дел от стран ЕС, которые подписали это соглашение, с нашей стороны никакого нарушения этого соглашения не было. Было другое. Вот один из подписчиков, президент Янукович тогдашний, он бежал. И вот с его стороны тоже вот нельзя было дальше выполнять эти соглашения. И события пошли и развивались тогда дальше, не без точно без какого-то там участия Запада. Мы не подталкивали, не говорили украинским властям, законным, легитимным, которые после утечки президента Януковича дальше работали на месте. Парламент работал дальше, было правительство, которое работало. И вот это украинские институции, украинская власть дальше решала ход событий. Мы никаким способом не вмешивались, мы никаким способом не были злы за то, что вот какие-то соглашения были нарушены. Поэтому со стороны Запада точно не было никакого вмешательства и не было никакой злости на Россию за то, как события тогда развивались.
Буквально один вопрос, он касается перспектив санкций, тех самых санкций Запада, о которых упомянул в своем выступлении министр иностранных дел России Лавров. Тут мы говорим и о санкциях США, о санкциях Европейского Союза, Канады, еще ряда стран. Как вы считаете, как будет дальше складываться их судьба? Это первый вопрос. Да, могут ли они, например, быть усилены, как к этому призывает Киев? И второй вопрос в этой же связи. По вашим данным, насколько Россия заинтересована в том, чтобы эти санкции были сняты, или же они не представляют для России какой-то особой угрозы? Официальная позиция России, что санкции не работают. Об этом говорил ранее тот же министр Сергей Лавров.
По первому вопросу, санкции будут дальше автоматически продлеваться регулярно. Это происходит каждый год. И почему? Потому что тот эффект или цель, с которой они введены, не достигнута. Цель такова, что Россия возвращается в русло международного права, возвращает Крым, заканчивает вмешательство на востоке Украины. И тогда вот эти формальные условия будут выполнены, цель санкций будет достигнута, тогда санкции будут отменены. Пока вот этих конкретных целей не достигнуто, Европейский Союз будет эти санкции дальше продолжать. Да, конечно, есть сторонники Кремля и внутри ЕС, которые время от времени повторяют, что эти санкции нужно отменить, вот именно тоже по этим соображениям, что они не работают, или что с Россией лучше вести конструктивный диалог. Но тут тоже можно заметить, что усилия вот этих сторонников Кремля становятся все как бы слабее и менее заметны, потому что они сами видят, что у них нет аргументов для отмены санкций. Вот это основной аргумент, как я сказал раньше, это было бы изменение поведения России. Раз оно не происходит, то вот и этим адвокатам Кремля очень тяжело как бы защищать интересы России. И вот факт, если санкции работают или не работают, можно оценить по одному простому явлению. Если бы они не работали, то Россия бы не старалась и не призывала бы Запад их отменить. Раз призывает их отменить, значит, где-то кто-то что-то болезненно чувствует в результате этих санкций, что ему не нравится, чувствует какой-то ущерб, и поэтому просит их отменить или настаивает их отменить. С другой стороны, вот, может, я часто повторяю вот, иронически, что если все говорят, что санкции, наоборот, полезны для России, что идет какое-то импортозамещение, то тогда Россия даже должна быть заинтересована, да, тут цинически, так можно сказать, саркастически, заинтересована в том, чтобы эти санкции становились еще более такими жесткими. А Россия этого не просит, значит, санкции приносят какой-то ущерб России, правителям России, экономике России. Поэтому их хотят отменить.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге, бывший пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине. Напомню, что Давид Стулик, он возглавлял пресс-службу представительства Европейского Союза в Украине как раз тогда, в начале 2014 года. И вот непосредственно имел возможность, я так предполагаю, наблюдать и за дискуссиями вокруг введения санкций, как минимум, Европейского Союза за Крым. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от заявления Сергея Лаврова относительно санкций Запада. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Напомню, что ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в онлайн-пресс-конференции. Один из вопросов касался санкций США против России. Журналистка напомнила о том, что в свое время Барак Обама перед уходом с поста президента США ввел против России очередные санкции и спросила, ожидает ли Москва чего-то подобного от Дональда Трампа. Предлагаю послушать ответ Сергея Лаврова.
Мы приводили тут недавно статистику. За период правления Трампа в Вашингтоне уже санкции против России объявлялись 46 раз. И секторальные санкции, и санкции против юридических и физических лиц Российской Федерации. Это, наверное, рекорд по насыщенности 4-летнего периода антироссийскими санкциями. Не наверное, это точно абсолютный рекорд. Поэтому зачем ждать завершения каденции, я не знаю. По крайней мере, администрация Трампа не испытывала трудностей в том, чтобы такие санкции вводить без всякого повода. Мы уже привыкли к тому, что нам нужно полагаться исключительно на себя. Есть такой термин импортозамещение, его иногда очень узко трактуют. Такое же импортозамещение абсолютно необходимо и в более широком глобальном геополитическом смысле.
Это фрагмент ответа Сергея Лаврова на вопрос относительно санкций. Второй фрагмент мы приводили в начале нашей программы. Он был такой более обширный, более глобальный. Можно напомнить о том, что и США, и Европейский Союз ранее в этом году продлили так называемый Крымский пакет санкций, который появился в 2014 году. Кроме того, не так давно вот этот перечень, наверное, корректно сказать, пакетов санкций Запада против России пополнился санкциями, которые связаны с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Европейский Союз и Великобритания 15 октября опубликовали санкционный список, куда вошли 6 физических лиц, одно учреждение. Соединенные Штаты Америки эту инициативу поприветствовали, не поприветствовали ее в Москве и даже пригрозили ответными санкциями. К нам присоединяется в эфир российский экономист Евгений Гонтмахер, профессор Института международной экономики и международных отношений. Евгений Шлемович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Мы упомянули уже о том, что, ну, как бы крымские санкции – это не единственные санкции, да, которые существуют между, со стороны Запада в отношении России. Какой из ныне существующих вот этих пакетов санкций является для России наиболее болезненным, если вообще санкции имеют какое-то влияние на российскую экономику?
Ну, санкции, конечно, имеют влияние, безусловно. И, ну, разное влияние, потому что, ну, есть санкции персональные, которые начались в свое время еще со списка Магнитского, потом вот с Крымом, с другими событиями, вот сейчас последние, как было сказано, в связи с отравлением Навального, были введены против конкретных лиц. Они, конечно, на российскую экономику никакого влияния не оказывают. Они являются символическими, направленными, ну, показать, что вот эти люди отвечают за вот эти проступки, за которые, собственно, санкции были введены. Самое болезненное, это, конечно, санкции секторальные, которые были введены Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые касаются доступа к финансовым рынкам западным для России и доступа, ну, скажем так, широко к современным высокотехнологическим ну, оборудованию, всяким инструментам и так далее. Вот, вот эти вот секторальные санкции на самом деле довольно существенные, но я бы сказал так, что говорить, что они действуют сразу, и они действуют уже, в общем, несколько лет, они были введены вот в 2014 году и в следующие годы, это тоже неправильно. Те, кто говорят, что санкции не влияют в России, они смотрят вот короче. На самом деле, вот эти вот секторальные санкции влияют длительную. Я бы сказал, неотвратимо.
Евгений Шлемович, вы куда-то пропадаете, простите, пожалуйста. Вот там, где, я так понимаю, вы сказали, нет, что эти санкции влияют в длинную, да?
В длинную, да, в длинную, и эти санкции влияют неотвратимо. В каком смысле? Они отрезают Россию от инвестиций. Это очень важный, конечно, вопрос. А Россия нуждается в инвестициях, потому что экономика постепенно отстает с точки зрения технологий. И вообще экономика практически не растет. Даже до ковида, мы помним, экономическая ситуация была такая, в общем, в стадии рецессии. Она отрезает Россию от кредитов, который сейчас брать практически невозможно. И тем самым, я говорю, закладывается еще больше технологическое отставание страны. Особенно это ощущается вот в нефтегазовом секторе, потому что там, допустим, у России достаточно масштабные планы по увеличению добычи там газа и нефти, особенно вот в северных районах, в арктических районах. Но там требуются особые технологии, которые в России их нету. И это оборудование в России не производится, оно и в Китае не производится. Это только оборудование, ну, в основном американское. Оно недоступно. И тем самым постепенно, я повторяю, это предопределяет технологическое отставание России, снижает качество российского экспорта, ну и многие вот такие вот вещи. Так что здесь господин Лавров, мне кажется, не совсем прав. Но он мыслит на коротком расстоянии. Конечно, никакой экономической катастрофы в России не случилось, что все остановилось или все куда-то упало, или там магазины стали пустые. Безусловно, этого нет. Но экономисты, как раз в отличие от дипломатов, экономисты смотрят длинную. И здесь проблемы только накапливаются.
Вот касательно этого вашего комментария по поводу того, что санкции играют в длинную, могут ли экономические санкции повлиять на политические решения руководства России? И если это санкции в длинную, то если да, когда это может произойти?
Ну, я, кстати говоря, думаю, что уже сейчас влияет, потому что для Путина, если мы говорим о целях его внешней политики, ну, допустим, в отношении Евросоюза, то там, конечно, цель номер один – это расколоть Евросоюз так, чтобы, ну, вы же знаете, что все решения по санкциям принимаются консенсусно. 27 стран, они, ну, каждые полгода договариваются, что санкции будут продлены. А если, допустим, одна или две страны скажут «нет», наложат вето, то санкции не будут продляться. И, собственно говоря, вот эти усилия Путина в направлении целого ряда стран, европейских стран, вот в этом направлении, они говорят о том, что, конечно, это одна из важнейших задач внешней политики. Кстати говоря, Лавров точно об этом знает. Ему, как министру иностранных дел, я думаю, такая задача тоже была поставлена. Во что бы это ни стало, по крайней мере, облегчить вот этот санкционный груз. Потому что, конечно, в Кремле сидят люди, которые тоже прогнозируют ситуацию. И они видят, что, вот вы говорите, какой срок? Ну, буквально 3-4-5 лет.
Ну, вот, допустим, у нас один из слушателей под нашей YouTube-трансляцией пишет о том, что лет через 100 будет просматриваться эффект.
Нет. Вот смотрите, вот 24-й год. Это такая важная дата, потому что заканчивается очередной президентский срок путинский. Ну, и там идут всякие разговоры, что он срочно уйдет. Не знаю, я не политолог, я это обсуждать не буду. Я рассуждаю формально. В 24-м году Путин будет либо сдавать страну кому-то, либо сам еще раз пойдет на выборы. И ему до 24-го года, конечно, нужно обеспечить перелом в экономической ситуации, которая сейчас очень неблагоприятна, еще вдобавок из-за ковида. И для этого, конечно, нужны инвестиции. Для государственных инвестиций российских явно не хватит, потому что дело же не в деньгах, а дело в том, что на эти деньги надо закупать вот это вот высокотехнологическое оборудование и там продвигаться в сторону вот этих развитых отраслей экономики. И если он этого не сделает, а скорее всего, если вот наши все институты останутся в прежнем состоянии, то к 24-му году что он может, так сказать, сказать обществу? Что экономика российская как была, так и осталась архаичной, стоит на месте, топится. Конечно, пропаганда, я понимаю, она будет изображать, как все у нас хорошо, но люди же прекрасно все чувствуют и понимают. Поэтому ближайшие уже несколько лет, я думаю, уже такой эффект очевидный для широких кругов и нашего бизнеса, ну, бизнес и так все понимает, но тем не менее, и для, так сказать, людей, кто более-менее интересуется политикой, и для политической элиты, он будет абсолютно очевиден. Это не проблема 100 лет или там 20 лет, это будет не так поздно. Плюс к этому надо же иметь в виду, что Евросоюз, прежде всего Евросоюз, активно проводит политику декарбонизации, то есть снижение зависимости от ископаемого, который мы за красивым поставляем. И вы знаете, амбициозная цель, вот известна вот этот Green Deal, который Евросоюз реализует. И там уже к 30-му году будет очень существенное снижение потребности в тех же самых нефти и газе. И это тоже для российской экономики будет очень тяжелая ситуация. А если санкции к тому моменту будут оставаться, то компенсировать вот эти все вызовы будет абсолютно нечем. Нет, это, я думаю, эффект от санкций мы увидим достаточно скоро. Поняла. И он отражается, конечно, на политических процессах, безусловно.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Евгений Гонтмахер, профессор Института международной экономики, международных отношений в России. Я напомню, что мы сегодня отталкиваемся от заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который начал с санкций США, ответил тем, что вообще всеми санкциями Запада не совсем доволен, изложил свою версию событий 2014 года, аннексии Крыма. Мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Да, это «Радио Крым. Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что в этом своем заявлении, с которым вы можете ознакомиться вот во всей расшифровке этой пресс-конференции 12 ноября, Сергей Лавров, в частности, в очередной раз озвучил версию о том, что аннексия, якобы аннексия Крыма, стала таким себе последствием событий, которые происходили в Украине в конце 2013-2014 года. И, значит, эти действия России были направлены на защиту русскоязычных. Не могу сказать, что это какое-то оригинальное мнение высказал Сергей Лавров, мы слышали уже это заявление, но обратили внимание на то, что это заявление разошлось, опять-таки, по российским СМИ, по крымским СМИ, которые сейчас на полуострове функционируют, и поэтому решили проговорить в частности вот этот самый момент о защите, якобы защите русскоязычных. К нам присоединяется в эфир Борис Бабин, юрист-международник, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы... Что можете сказать тем людям, которые бы озвучили вам вот такой аргумент, что аннексия Крыма – это следствие того, что русскоязычным в Крыму якобы что-то угрожало?
К сожалению, слишком действительно, как правильно уже было сказано, много внимания уделяется сегодня достаточно ритуальным заявлением российских должностных лиц. На самом деле, если мы послушаем господина Лаврова, почитаем эту телеграмму, на самом деле ситуация там очевидна, что господин Лавров пытается рассказать нам что-то о Карабахе, и господин Лавров пытается что-то рассказать о выборах в Соединенных Штатах, вот как бы между всем этим прочим, он и заодно, ну, в качестве какой-то ритуальной скороговорки, ну, упоминает ряд позиций, в том числе там и президента Зеленского, и президента Порошенко, и даже Кравчука помянул, ну, и заодно и русскоязычных, так называемый русский вопрос, да. Конечно же, то, что сегодня российская пропаганда начинает мусолить эту тему, означает только одно. Других разговоров, других предметов обсуждения у них, наверное, почему-то за 6 лет оккупации Крыма так и не появилось. По сути, странно действительно в сотый раз проговаривать одно и то же, поскольку, первое, даже если в каком-то теоретическом уровне где-то происходит дискриминация по языковому принципу, то это не есть основание ни для вооруженной оккупации, ни уж тем более для попытки аннексии территории. Ну, это просто одно не следует из другого. Если же мы говорим о факте дискриминации, то, скорее всего, можно говорить, что в Крыму, как до 2014 года, так и после, да, была, конечно же, языковая дискриминация, а именно языковая дискриминация крымских татар и украиноговорящих украинцев. Им действительно там было жить сложно. Это объективная реальность, тотальная русскоязычная среда для этих этнических либо языковых групп, она совершала следующий вызов. Да? То есть сколько было классов с украинским языком до 2014 года, сколько было школ, сейчас вообще нет. То есть в данном случае вот этот разговор, он действительно даже, наверное, для господина Лаврова немножко в тягость. И вот эти вот его ритуальные заявления, ну, у человека работа такая, ему тут деньги платят, такие вещи говорить.
Борис, вот мне кажется, момент такой интересный, на который можно обратить внимание, в частности, наших слушателей в Крыму. Вот я подумала себе, вот, наверное, когда Сергей Лавров говорит о каком-то ущемлении русскоязычных, наверное, речь идет о том, что Верховная Рада вскоре после революции достоинства отменила так называемый закон о статусе русского языка. Хотя, если разобраться, не совсем это была отмена, потому что окончательно это решение было вообще в 2018 году. Так вот, это самое голосование в Верховной Раде было 23 февраля. А согласно постановлению Верховной Рады Украины, да, оккупация началась 20 февраля. То есть как оно стыкуется, вот эта версия, да, с тем, что происходило на самом деле?
Ну, честно говоря, вот эта подвязка под какое-то заявление в Верховной Раде по языковому закону, это чисто пропагандистский жест. Как вы правильно сказали, 23 февраля по языковому поводу не произошло ровно ничего. В парламенте просто кто-то об этом что-то сказал и заявил об очередном проекте. Да, законопроектов ежегодно в Раде тысячи. Соответственно, это не может быть повод для каких-то серьезных действий, даже на уровне реакции МИДа. То есть это даже не уровень заявления какого-то, понимаете, с возмущением. Что же о датах? Здесь нужно исходить из нескольких факторов. Первое. Подготовка к началу вооруженной оккупации Крыма, естественно, происходила и до 22-21 февраля 2014 года. Стартом, конечно, стал не какой-то там языковой закон, стартом стало бегство президента Януковича и коллапс его системы власти. То есть с этого момента скрытая фаза подготовки перешла в открытую, уже никто в Крыму не прятался. То, что условно было выбрано именно 20 февраля, я не хочу спорить ни с парламентом, ни с теми людьми, которые эту дату именно установили, хотя многие говорят, что дата возникла исключительно из-за даты на медали, которые русские раздавали после оккупации Крыма, там эта дата впервые появилась, именно 20 февраля. Ну, если мы говорим 20-го, почему нет? Хотя можно было сказать и 18-го, можно было сказать 1 января. То есть здесь достаточно дата начала, дата условная. Главное другое, что на 23 число, на 23 февраля, безусловно, оккупация Крыма уже началась. И безусловно, на 23 февраля и вооруженные силы, и спецслужбы Российской Федерации уже действовали по особому режиму, в особом графике, а именно к фазе подготовки к полному контролю за Крымом, поскольку полного контроля в тот момент еще, конечно же, не было. В Крыму еще функционировали отдельные украинские службы, ведомства и так далее, но уже началась оккупация.
Спасибо вам за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и украинский юрист-международник. Что касается этого самого языкового закона, я вижу, что упоминание о нем возбудило часть наших слушателей под YouTube-трансляцией. Вот тут, мне кажется, действительно важно прояснить момент, о котором некоторые российские СМИ, которые вот муссируют эту тему, озвученную Сергеем Лавровым, не всегда упоминают. Действительно, 23 февраля 2014 года Верховная Рада отменила так называемый закон о статусе русского языка, но есть одно «но». Тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов это решение не подписал. Это первый момент. Второй момент, что этот закон, этот самый закон, о котором мы упомянули, упоминают наши слушатели под YouTube, например, трансляции, где сейчас развивается дискуссия, он, утратив чинность, скажу это по-украински, в феврале 2018 года. Вот это то, о чем я так могу предположить, что те российские СМИ, которые упоминают о статусе русского языка зимой и весной 2014 года, не совсем проговаривают до конца, что же тогда действительно произошло с этим самым законом. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова 12 ноября. Он в онлайн-формате встретился с журналистами. Один вопрос касался санкций Соединенных Штатов Америки. И в ответе на этот вопрос Сергей Лавров упомянул не только о санкциях США, но и вообще о санкциях Запада, в частности, за аннексию Крыма в 2014 году. У вас была возможность услышать, что он сказал. Он, в частности, сказал, что таким образом якобы Запад срывает зло на России за то, что, по версии Сергея Лаврова, это Запад не умеет придерживаться договоренностей, и Россия же ничего не нарушила, когда аннексировала Крым. К нам присоединяется в эфир Леонид Власюк, политический эмигрант, бывший аналитик российской партии «Единая Россия». Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы как считаете, почему... Ну, скажем так, какова цель вот этих заявлений Сергея Лаврова? На кого они направлены? В частности, направлены ли они, например, на Запад?
Ну, я думаю, что цену заявлениям господина Лаврова на Западе уже все хорошо знают, и все прекрасно понимают, что произошло. Это направлено на внутреннюю аудиторию. Для того, чтобы как-то оправдать и поддержать ту версию, которая есть по захвату Крыма, о том, что в Крыму было все плохо, и выбора не было о том, чтобы его нужно было захватить, аннексировать. Но на Западе все уже давно знают, что Лавров и вся кремлевская администрация – это последователи ну, сложно даже сказать, кого. Они уже переплюнули всех, кого только можно было переплюнуть, создателей лжи. И для них ложь – это уже просто единственный способ жизни и способ выживания в нынешних условиях. Поэтому они стараются наградить ее как можно больше, живя по принципу, что чем больше ложь, тем больше в нее могут поверить.
Но действительно ли это так? Да. Вот мы проговаривали этот момент, начали с европейским экспертом из Праги, и он нам говорит, что, ну, что вот нужно постоянно держать на определенном уровне эту дискуссию для того, чтобы не позволить России убедить людей в своей версии событий.
Ну, эту дискуссию необходимо постоянно поддерживать, потому что, в принципе, Украина потеряла часть своей территории, и она должна быть возвращена, что бы ни происходило. Остановив эту дискуссию, тем самым мы с вами согласимся с тем, что аннексия была правильной, и Россия сделала свое дело правильно, и мы с этим согласны. Нет, чем дольше и серьезнее будет эта дискуссия, чем больше и активнее это будет развиваться и Украины, и Соединенными Штатами, и Европы, и чем больше и жестче будут санкции, тем раньше вернется в Украину Крым.
Леонид, вот что касается санкций, у нас часть программы была посвящена как раз тому, действительно ли влияют санкции на Россию, потому что тут можно вспомнить и заявление Сергея Лаврова, которое он ранее сделал относительно того, что санкции не работают и не заработают никогда. Так он говорил когда-то. Можно вспомнить вот недавнее буквально заявление президента России Владимира Путина в конце октября на форуме Валдай. Он сказал о том, что вот эти самые санкции, ну, это примерная такая цитата, говорил он тогда, что это бред, чушь собачья. Вот это уже точная цитата. Сейчас я цитирую с агентства ТАСС. Действительно ли нет влияния этих санкций на Россию, на какие-то решения, которые она принимает? Тут, конечно, больше всего меня интересует этот самый крымский пакет санкций.
Ну, понимаете, заявить и сказать о том, что не влияют, они, конечно, будут и будут пытаться всех убедить в этом. Ну, вот яркий пример. На Рублевке на днях, это есть такое Рублевское шоссе, вы, наверное, знаете, что это такое, да? Где живут самые богатые люди. На машину рухнул мост. Сегодня упал самолет. Рогозин, вместо того, чтобы в космос отправлять новые самолеты, новые космические корабли и создавать что-то новое, пишет песни, опубликовывает их у себя. И все спорят и говорят о том, что мы все крутые, мы великие. Они просто пытаются убедить в этом население страны для того, чтобы еще продержаться у власти какое-то время, потому что они прекрасно понимают, что когда кто-то придет и их сменит, им придется за все отвечать. Потому что иначе просто это невозможно. И невозможно будет не восстановить экономику, а она требует уже весьма серьезного восстановления. Невозможно будет сделать ничего. То есть страна уже по сегодняшний день находится на грани распада. И она еще как-то держится в силу того, что существует инерция мышления и страх перед свободой у населения.
Поняла ваше мнение. Спасибо. Это был Леонид Власюк, бывший аналитик российской партии «Единая Россия». Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» отталкивались мы сегодня в этой части нашей программы от заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 12 ноября пообщался с журналистами. Что касается дискуссии, о которой упомянул Леонид Власюк, то можно напомнить о том, что в мае в Киеве планируют провести международный саммит по деоккупации Крыма. По заявлениям украинцев, украинской стороны заинтересованность в участии уже выразил целый ряд стран. Тут можно напомнить о том, что Украина сейчас работает над созданием международной платформы, которая бы занималась защитой прав крымчан и деоккупации Крыма. Ну, Россия, напоминаю, она выступает против любых переговоров по Крыму, потому что заявляет, что Крым – это территория России. Что касается санкций, вижу, что комментарии у нас под трансляциями есть относительно того, что вот кто-то считает, что России будет, а кто-то считает, что уже есть плохо из-за санкций, а кто-то пишет нам, что никак санкции не влияют. Что ж, мы будем смотреть за развитием ситуации. У нас была возможность в эфире радио «Крым Реалии» сегодня пообщаться и с российским экономистом относительно того, как эти санкции влияют, влияют ли, и если они играют в долгую, то когда этот эффект может повлиять на политические решения российского руководства. Я также напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926, но и действительно есть опция, которую многие используют сейчас, оставлять комментарии под Facebook, под YouTube-трансляцией. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь, но после небольшой паузы мой коллега Рустам Халилов продолжит уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
С вами радио «Крым Реалии» и у микрофона Рустем Халилов. И сегодня мы поговорим о Мустафе Джемилеве. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев – один из самых знаменитых советских диссидентов. Борьба Джемилева за права крымско-татарского народа длится десятилетиями. Советские власти судили его 7 раз. В советские годы он пробыл в заключении суммарно около 15 лет. И во время отбывания одного из тюремных сроков он держал голодовку длительностью в 303 дня. 13 ноября 2020 года крымско-татарский лидер отмечает свой 77-й день рождения. Кроме того, в этот же день состоялось заседание подконтрольного Кремлю суда в Армянске по делу Мустафы Джемилева. Управление следкома России по аннексированному Крыму 13 апреля предъявило Джемилеву обвинение по 3 статьям Российского уголовного кодекса. Перечислю их сейчас. Пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следующее – небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия. И, наконец, незаконное приобретение и хранение боеприпасов. По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева используют материалы украинского дела его сына Хасера. О том же, что происходило на суде 13 ноября, Полозов рассказал в комментарии радио «Крым Реалии».
Заседание по делу в отношении Мустафы Джемилева. Был допрошен свидетель обвинения латышев. Это сотрудник пограничной службы, который рассказал о том, что в 2014 или 2015 году, он точно не помнит, он находился на контрольно-пропускном пункте недалеко от города Армян. В его обязанности входило охранять шлагбаум и проверять документы. Он показал, что на пункт со стороны города Армянск прибыло значительное количество людей. А после со стороны Херсонской области приехал автомобиль, из которого вышел Мустафа Джемилев, вот, который общался с людьми. Работа пункта была приостановлена, было вызвано подкрепление. Сотрудники силовых структур образовали заслуг на территории пункта. На вертолете прилетели какие-то руководители. Мустафа Джемилев не предпринимал никаких попыток прорваться сквозь этот заслон. Он общался с людьми, потом он общался с этими руководителями, после чего уехал. Дополнительно защита поставила вопросы перед этим свидетелем, имелись ли в той местности, предусмотренные федеральным законом, пограничные знаки, которые обозначают наличие границы поблизости. Свидетель указал, что он никаких таких знаков не видел. В принципе, подтвердил показания других свидетелей, которые также не видели подобных знаков пограничных. на этом судебное заседание было завершено. Что касается Эрвина Ибрагимова, то он указан в качестве свидетеля обвинения. И поскольку дважды суд его извещал, суд указал его надлежащим образом, то судом было принято решение обеспечить его принудительный привод на судебное заседание для того, чтобы он мог дать свои показания.
Здесь я сделаю ремарку относительно вот принудительного привода, о котором говорит Николай Полозов. Напомню, что в Бахчисарае вечером 24 мая 2016 года похитили экс-депутата Горсовета, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Его машину нашли брошенной посреди дороги, и пропавший собирался с членами Межлиса 25 мая отправиться в Судак, где был запланирован суд над крымско-татарскими активистами. И несмотря на то, что о его судьбе ничего не известно, вот суд принимает решение принудительно его доставить туда. Мустафа Джемилев сообщил, в свою очередь, что намерен, цитирую, доказать абсурдность обвинения российской стороны в Европейском суде по правам человека по тем уголовным делам, которые возбуждены против него в аннексированном Крыму. Я приглашаю к разговору нашего спикера, историка, кандидата политических наук, автора трудов о Мустафе Джемилеве Гульнару Бекирову. И, пользуясь возможностью, подчеркну, что цикл ее публикации о жизни Джемилева вы можете прочесть на сайте Крым Реали. Гульнара, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот сегодня была онлайн-встреча с людьми, которые хотели поздравить Мустафу Джемилева с днем рождения. Сразу такой вопрос. Вы на нее включались?
Я поздравила Мустафа утром потом включилась ненадолго тоже, немножко мы там поговорили узким кругом, пошутили, поздравили. Ну, я давно не видела Мустафа Ага, но в связи с этими событиями посмотрела, он в добром здравии, в хорошем настроении, так что, да, я включилась, и, ну, правда, потом отключилась, потому что много было работы и дел.
Сколько раз вы услышали пожелания в следующем году в Бахчисарае, адресованное Джемилеву?
Я думаю, что несколько раз услышала на разных языках. Мустафа Ага, кстати, да, действительно, я не знаю, мне кажется, это не секрет, но меня удивило, что на самом деле, ну вот в этой онлайн-встрече участвовали люди из разных стран, и вот насколько я могла понять, это и Турция, это и Москва, и я там увидела Фуата Пипинова, одного из лидеров турок-мисхитинцев. Я хорошо знаю этого человека, я училась его дочерью в историко-архивном институте Сайтен. Это, по-моему, турецких было несколько представителей, было несколько представителей, насколько я помню, Азербайджана. Вот, ну и, конечно, наших очень много людей.
В общем, самый широкий спектр. И, конечно, да, из Крыма включались.
Ну, как вы знаете, тоже Рустем, Мустафа Ага ведь очень человек демократичный. Я думаю, что многих из наших людей не было в этой онлайн-встрече, потому что, несмотря на все пандемии, они все равно доехали до офиса, вручили ему торты, цветы. Ну, в общем, нарушили режим карантинный, но тем не менее.
Представляя Мустафу Джемилева, его часто называют лидером крымско-татарского народа. Дело тут, наверное, не только в том, что он возглавлял Межлис с 91 по 2013 годы. Вот объясните, пожалуйста, тем нашим слушателям, которые могут этого не знать, почему так называют?
Ну, действительно, лидер – это, конечно, все-таки такое более всеобъемлющее слово. Я крайне редко, я практически никогда его не использую применительно к любому другому человеку, да, потому что оно имеет такое немножко субъективно-оценочное, скажем так, да, мнение, когда это касается, ну, практически любого человека, кроме Мустафа Ага. Потому что, конечно, Мустафа Ага – это и народный депутат, это и многолетний председатель Меджлиса, это и диссидент, это все вот эти его, так сказать, идентификаторы или маркеры. Но то, что он действительно, он просто признанный лидер. И вот такое субъективно-оценочное суждение, мне кажется, всем понятно, потому что, ну, человек, который столько лет, ну, по сути, всю жизнь, да, посвятил борьбе своего народа за лучшее будущее. Вначале это была борьба за возвращение, за восстановление государственности, за возвращение на родину. Да. То есть это человек, который в первый раз был осужден в 23 года. То есть он был совершенно юным, молодым человеком, все дороги жизненные перед ним были открыты, ну, насколько это вообще применительно к крымским татарам было тогда доступно. Там, ну, конечно, он не мог стать там востоковедом, как хотел, но, тем не менее, он уже, в общем, не был в спецпоселениях, как это было с 44 по 56 для всех крымских татар, в том числе и для него самого. Но, в общем, тем не менее, он, став на этот путь борьбы в начале там, 60-х годов, уже принимая участие в организации «Союз крымско-татарской молодежи», и, как многие знают, наверное, из публикаций и, может быть, слышали, ему было тогда 18-19 лет, когда этот союз был разгромлен в 62-м году. Осуждены лидеры. Мустафа Ага там возглавлял, ну тогда просто Мустафа возглавлял там так называемый исторический отдел. Он сделал большой доклад по истории Крыма. И, ну, в общем, естественно, сразу же попал на карандаш к представителям так называемых правоохранительных органов, ну, применительно крымским татарам, карательных. И очень быстро, в скорости, был осужден уже по-настоящему в 1956 году. И много инсинуаций относительно его первого процесса, особенно в российских СМИ. Ну, как человек, который читал все-таки его следственные документы и документы прокуратуры, я могу со всей ответственностью сказать, что здесь никаких не может быть инсинуаций, потому что это, конечно, первый процесс был вот исключительно за эту его деятельность, потому что отсекали органы молодых людей, там, ну, что называется, которые хотели, которые пытались бороться за возвращение на родину. И, в общем, пресекали любую такого рода политическую активность. Но многие действительно после первых репрессий отходили от национального движения. Но Мустафа Ага как раз к этим людям не относился. И потом в скорости он был осужден, ну, уже в 70-м году. Потом 74-й год, потом, конечно, вот легендарный этот омский процесс, о котором мы вспоминали, 303 дня его голодовки. И вот уже с того времени он стал легендой. Тут уже, ну, как бы, даже невозможно это слово не употребить, потому что, ну, ему, его несколько раз похоронили за границей, говоря о том, что, я тоже читала эти иностранные источники, где говорилось, что Мустафа Джемилев умер в омской тюрьме. Ну и вот, да, представим себе, этот человек спустя столько лет, столько десятилетий, к счастью, бодр, весел и в хорошем настроении. Ну, конечно, это не может нас не радовать, не вдохновлять.
Вот еще такой вопрос. В начале рубрики мы говорили о том, что идет суд по делу Мустафы Джемилева, который проходит в Крыму, несмотря на то, что самого Джемилева в оккупированный Крым не пускают. По вашему мнению, такие попытки российских властей снизить, в том числе и уровень популярности доверия к Мустафе Джемилеву среди крымских татар, они приносят какие-то плоды?
Не, ну, это вот как раз имеет, по-моему, обратный эффект. Ну, во-первых, это говорит об идиотизме людей, которые, ну, это придумали, потому что, ну, ничего, кроме неприятия, вот это вся вот унылая фантасмагория, я даже вообще не знаю, как правильно подобрать, какие правильные слова подобрать вот к этой самой такой глупости, такой, знаете, кафкианской, вот как в книге это Франца Кафки «Процесс», когда, ну, совершенно непонятно, как можно вообще придумать вот такую унылую, нудятный глупый суд. Ну, просто он показывает то, что Мустафа Ага по-прежнему для этих людей страшен, они по-прежнему не понимают, что чем больше они его преследуют, тем больше популярности у него, ну, вот среди крымских татар, тем больше его авторитет в Украине. Ну, то есть это просто вообще, ну, показывает их, ну, я бы даже сказала, интеллектуальный уровень, потому что это просто полнейший абсурд.
Вот известно ли вам, сегодня имя Мустафы Джемилева в украинские школьные учебники по истории включено или нет?
Да. В школьной программе, ну, тут я уже могу ответственно сказать, во-первых, хорошо, что, ну, вот, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Долгое время учебники украинские, конечно, страдали от того, что там не было многих страниц истории крымских татар. Но сегодня школьная программа значительно обновлена, имя Мустафы Джемилева и даже, ну, скажем так, не только вот имя этого действительно самого известного в мире крымского татарина сегодняшнего дня, есть и в школьных учебниках, в школьной программе, и изучают, знают его биографию. В общем, я думаю, что это будет только, ну, продолжаться, да, только вот эти исследования становятся доступны. Я просто, ну, как человек, который действительно занимался его биографией, я могу сказать, что, ну, имя Мустафа Ага в Украине знает сегодня практически у каждой. Вот каждый, кто знает вот, вообще, что такое, кто такие крымские татары, знает имя Джемилева. И, конечно, для меня это тоже очень отрадно, потому что это действительно человек, ну, таких высоких, благородных каких-то таких человеческих качеств. Я уже не говорю, что там он просто, ну, с таким чувством юмора, с искрометным умом. Человек, ну, которому сегодня исполняется 77 лет, но какая логика, какие вообще решения. Ну, в общем, он по-прежнему в строю, и мне кажется, это самое важное.
Для нас, большое вам спасибо за включение. Мустафа Джемилев по-прежнему в строю. С нами была историк Гульнара Бекирова. Мы говорили о лидере крымско-татарского народа, а у микрофона для вас работал Рустем Халилов. Программа «Крымский вечер». Хорошего вам вечера.